Дорогие братья и сестры, сегодня у нас в гостях Ксения Борисовна Позднякова, преподаватель Уральского федерального университета, лингвист-переводчик. Здравствуйте, Ксения Борисовна.
Здравствуйте, здравствуйте.
Итак, мы с вами вновь обращаемся к теме Федор Михайлович Достоевский, к его произведениям, бессмертным произведениям, которые нам в чем-то, возможно, и напоминают и наше время,
даже
наше сегодняшнее состояние, да, общество. А 200 лет прошло с того момента, как родился этот великий писатель. Ну что ж, обратим внимание на его роман «Преступление и наказание». Сегодня, да?
Да, сегодня поговорим о преступлении и наказании. И вновь напомню радиослушателям, что мы не стремимся сделать литературоведческий анализ. Мы говорим о произведении как читатели, которые прочли, попытались понять, что хотел сказать нам мыслитель, философ, писатель, такой человек-глыба. 200 лет со дня рождения которого мы будем отмечать уже совсем-совсем скоро.
Да.
И вот мне кажется, что Федор Михайлович Достоевский, мы же совсем недавно, Валентина Федоровна, говорили с вами о бесах.
Да, да.
И недавно вы мне сказали, что была у вас и программа,
да, у нас
посвященная
программа
братьям Карамазовым.
Братьям,
да?
Карамазовым.
И значит, интерес к Достоевскому, он не случайен совершенно. И мне кажется, связан он с тем, что
он ставит вечные темы.
Да, и этот писатель, этот мыслитель, этот философ, он совершенно особое место занимает и в мировой культуре, и в русской культуре. Потому что, мне кажется, он и национален, и наднационален одновременно. И Достоевский невероятно современен. Он, правда, труден для понимания, очень труден, сложен.
Может быть, не всегда надо один раз только прочитать. Может быть, надо вчитаться в какие-то страницы особенные. А может быть, снова перечитать этот роман. Потому что каждый раз, когда мы перечитываем, мы же знаем, что мы как-то по-другому начинаем и чувствовать этот текст,
согласна,
и
да.
переживать, да, сопереживать.
А может быть, знаете, нужно быть готовым.
Может быть,
нужно быть готовым к тому, чтобы понять, о чем пытается нам сказать Достоевский. Я тут очень интересную встретила мысль по поводу того, что такое замечание, если хотите, мысль о том, почему некоторые не понимают, не принимают Достоевского.
Почему?
Процитирую. «Эта неприязнь связана, как правило, с тем, что человек не готов читать Достоевского, поскольку не способен смотреть на мир на той глубине, на которой воспринимает его писатель. Такой читатель живет в совершенно другой, другого объема реальности, и отсюда неприязнь». Почему эта неприязнь возникает? А потому что Достоевский осмысляет человеческое бытие, исходя из двух пониманий. Это бытие открытое, и это бытие, наполняемо милостью извне, вот этой благодатью, а человек становится своеобразным проводником. И тогда, получается, воплощается вот эта идея Достоевского о том, что каждый из нас, как созданный по образу и подобию Божьему, носит в себе Бога.
Mm-hmm.
Вот нужно его выпустить, да, почему вот воскрешение Лазаря, эта притча появляется. Отодвиньте вот этот камень, который закрывал пещеру, и воскреснете. Но эту, чтобы вот эту мысль-то понять,
воскресните,
нужно уже подойти.
И встретитесь с Иисусом.
Да. Потому что он тот, кто рядом. А другое бытие, да, другое вот понимание бытия, оно закрытое. И тогда человек исходит из того принципа, что чтобы что-то получить, нужно обязательно отнять, брать, иначе ты не получишь ничего. И тогда получается, что человек сам решает. То есть он не проводник никакой. Он не получает эту благодать извне. Он сам решает, кого миловать, кого казнить, кому жить, кому умереть.
Своя воля. проявление,
да, да, да,
проявление
да.
своей
и
воли.
И это бытие с точки зрения вот Достоевского, угу. оно закрытое, оно не наполнено вот этим божественным светом. И процитирую еще самого Достоевского, вот прежде чем начнем говорить о романе, потому что, мне кажется, это вполне могло бы стать эпиграфом и к творчеству, и к роману «Преступление и наказание». «Христианство есть доказательство того, что в человеке может вместиться Бог». Это величайшая идея и величайшая слава человека, до которой он мог достигнуть. И продолжаем эту мысль, но уже устами Порфирия Петровича, героя «Преступления и наказания». «Станьте солнцем, вас все и увидят. Солнцу прежде всего нужно быть солнцем». Вот даже сложно комментировать. Настолько глубокая мысль, вот ее попытаться... понять, что ли, проникнуть вот в эту глубину, способен, видимо, не каждый. И, наверное, поэтому Достоевского и не все принимают. Говорят, сложный, там, трудный, мрачный.
А у меня такое ощущение, Ксения Борисовна, что, возможно, человек, когда начинает читать, он как в зеркале видит еще и свое отражение.
Вот точно, может быть, да. Ему не хочется,
ему
да?
Ему не хочется видеть это. Потому что он считает себя лучше, выше.
Ну да, он
над всеми.
Да, он над
всеми. Всеми. И даже над Богом.
Да.
Понимаете? Вот он свою волю проявляет, и все.
Да.
И не считаясь ни с чем. И это ему неприятно видеть вот такого человека.
Он все может.
Хотя он понимает, что это он тоже. Ведь нет человека безгрешного, об этом тоже говорит Достоевский в своих романах. Буквально в каждом герое сочетается и зло, и добро. Но кто-то все-таки преодолевает это зло, идя к Христу, а кто-то так остается.
Ну вот это солнце, да, пытается стать солцем и тем самым,
да, тем
вот
самым
прославить да, и имя Бога.
Имя Бога.
Да. И приблизиться к тому образу, который и был задуман.
Да. Скорее всего.
И тут, да, я с вами согласна. И тогда получается, что мы как в зеркало смотримся, а нам не хочется. Мы хотим видеть себя красивыми.
Конечно.
Мы не хотим
умными.
Видеть, да, как мы с вами как-то вспоминали, у Уайльда портрет Дориана Грея. Этот портрет, который как раз и обнажает нашу сущность. Наше
который
вот это
старится.
Вот альтер-эго, да, угу. и...
Человек не старится, а портрет старится.
Да.
Да.
И все
он посмотрел
его грехи,
иссохшего,
да,
высохшего, да, да. старика.
Ему стало страшно.
В ужасе. Со следами этого, греховных этих всех переживаний. Он пришел в ужас.
Поэтому вот Достоевский, конечно, сложен, глубок и этим интересен. То есть попытка, да, заставлять свой мозг работать, если вы чего-то не понимаете, ну давайте пытаться, да, понять. И некоторые вещи действительно сложны. И когда читаешь роман, погружаешься в него, то ты же понимаешь, что это роман не о преступлении. Вот вроде бы же детективный взять жанр, да? Очень популярный среди читателей. Но, по сути, это не детектив, потому что Достоевский ломает всю детективную структуру. Он не сохраняет эту интригу, она ему не нужна. Очень интересна дата написания романа. Ну вот, на мой взгляд, да, снова повторюсь, мы не претендуем на литературоведческий анализ. 1866 год. Вот такая зловещая цифра. Вот меня она немножко пугает. 66, символичная достаточно. И именно этот год стал годом написания, ну, окончания, да, работы над романом. И вопросы, которые писатель задает, они ведь чрезвычайно сложны. Название очень простое. «Преступление и наказание». Что может быть проще? Этот вот антонимический ряд – противопоставление, вот эта антитеза, которая использована, она сразу тебя настраивает на определенный лад, как воспринимать. И, собственно, все ведь понятно. Вот преступление, вот наказание. Но оказывается, преступление не банальное убийство, хотя оно имеет место быть в этом произведении. И, собственно, оно играет очень важную роль. И наказание не исчерпывается тем, что преступник осужден и будет отбывать по закону несколько лет на каторге. Суть ведь не в этом. Это нужно Достоевскому для того, чтобы, вот мне так кажется, высказаться по очень сложным вопросам. И в частности, почему вот я думаю, что чтобы читать и понимать Достоевского, нужно быть подготовленным. Достоевскому нужна площадка, чтобы поговорить о Боге, о христианстве, о любви, о смирении, о гордости и в конечном итоге о человеке. Потому что человек — это творение Бога. И задумка-то Бога была по образу и подобию. И вот что происходит с нами, во что мы превращаемся, сколько у нас лиц, одно, два, три, ведь это роман полифонический, вот так иногда часто называют литературоведы, потому что у героев есть двойники. То есть вот как вы в самом начале точно подметили, сами герои смотрятся в друг друга, как в зеркало, так и мы, читатели, смотримся в героев и узнаем в каждом из них, в каждом, я думаю, что вот даже вот не грех, да, а вот грешок. Такой грешочек какой-то мы можем увидеть в себе, если мы будем вглядываться в того или иного героя.
Героя, да.
И почему начала с того, что цифра-то меня вот это вот заставляет задуматься о некоторых вещах, год написания точнее, а потому что вот эта извечная борьба, о которой говорил Достоевский, она была всю его жизнь. Как он говорил, в человеке всегда борются добро и зло, и ареной выбирают сердце человеческое. И вот он. Это его еще и личная борьба с теми бесами, которые крутят человека, пытаются разными способами подобрать к нему ключик.
Да-да. И уничтожить, по сути дела. Да?
Природу, вот эту его светлую природу, не дать ему стать солнцем.
Не дать ему, не вырваться из этого.
Да. Все сильнее быть заваленным в пещере грехов, камнем. Да. Тут как вот Платона, да, не вспомнить с его идеями, которые также имеют место быть. Но вернусь к роману. Сюжет напоминать не нужно, его все знают, потому что произведения у нас в школе изучают. И, конечно...
Мне кажется, самое широко изучаемое всё-таки.
Наверное, да, наверное. Экранизировали сколько раз, да, причем хорошие экранизации очень. Но Достоевский сложный автор. И в школе, наверное, я не помню, кажется, в 10 классе читают.
Ну, наверное,
где-то, мне кажется, да. Рановато для 10 класса осмыслить и христианскую философию.
На каком-то уровне, возможно, да, это возможно, но... Мне кажется, да, полное это осмысление не будет его в таком раннем возрасте.
Не всем дано, а потом вот тут есть опасность, что человек не захочет вернуться к этому произведению, если не поймет. Uh-huh. Достоевский покажется ему мрачным, очень мрачным. Таким тяжелым, да, непонятные эти его идеи. Я не помню, кажется, вот в одной из программ говорила вам о том, что даже студенты, они не понимают, почему Соня символ христианской любви и христианского смирения.
Да, потому что, по сути, это уличная девушка.
Да, они же говорят, что она же живет, ну, они резче выражаются, но она живет по желтому билету, как так? То есть им невозможно осознать сущность этого образа, вот проникнуть, что это такое. А Достоевский же это делает намеренно. Вот она блудница, вот она... поругаема, да, в нее бросают камни, но она чиста душой, она целомудрена, и она способна принести себя в жертву. Она-то нашла в себе солнце.
Да.
Именно поэтому у ней такие чистые глаза, и именно поэтому ее так любят люди. Я потом обязательно процитирую этот фрагмент. Вот Раскольников же не может понять, почему все так любят Соню. За что? Что в ней такого? Она ведь ничем не примечательна. А вот эта способность быть солнцем как раз, да. Ее Соня, она привлекает людей, потому что мы хотим солнца. Оно согревает нас всех. Ну, вновь отдалилась, вернемся вот к роману. Мы начали говорить о том, что сюжет очень простой. Да? Перед нами студент, человек очень неглупый, очень ведь интересный.
Думающий.
Думающий. мыслящий и желающий понять свое место здесь. И вот опять, да, нет ли в этом опасности, вот горе от ума? Как понять эту идею Достоевского? Ведь очевидно, что Достоевский не против знания, ни в коем случае. Очевидно, что Достоевский не против ума. Но в то же время он нам показывает человека умного, образованного, мыслящего. И именно в его голове рождается столь страшное, но не лишенное, что в чем ужас-то весь, но не лишенное логики, вот этого рационализма, она же не лишена. Разделение людей на тех, кто право имеют, и тех, кто твари дрожащие. И право имеющие, естественно, могут вершить судьбы. Ведь он же выбирает в качестве объекта не кого-нибудь, а омерзительную, да, даже на уровне лексики это фиксируется, омерзительную старуху-процентщицу.
Да.
Не бабушку, да, как некоторые?
Не бабушку.
С пирожками.
Божьего дуванчика, да.
Очень же точно подбираются слова. Старуха, проценщица.
Старуха.
То есть она, еще вспоминаем, да, она занимается тем, что дает деньги в рост. То есть совершенно непривлекательный персонаж. Абсолютно отталкивающий. Он наживается на несчастьях других людей. И если бы Достоевский хотел сделать этот образ более привлекательным, то, очевидно, лексика была бы иная. Поэтому вот точность словоупотребления в этом смысле, да, у писателей, она, конечно, достойна всякого восхищения. И это не случайно. В этом глубокий смысл, потому что нужно показать, что эта теория, она с точки зрения разума, она абсолютно логична. И проводите какие хотите параллели с современным миром. Взять все, поделить, да, я буду решать, кому жить, кому нет, есть низшие, есть высшие, я умнее, я лучше.
Есть мыслящие, есть глупые.
Вот этот снобизм.
Снобизм молодого человека
Вот это отношение...
Максимализм,
отношение свысока к людям, пренебрежение к другим, попрание всего того, что свято, непринятие того, что следует уважать, просто потому что это следует уважать. Тут не может быть никаких мнений. Чем это не в логике Родиона Раскольникова?
Да.
Он об этом и говорит. Есть те, которые право имеют, а значит, они способны, и они могут приступить. А есть твари дрожащие, их цель жизни — подчиняться. А разве не об этом были вот недавно трагическая дата в истории нашей страны, 80 лет с начала Великой Отечественной войны? А разве не об этом идеи нацистской Германии? Они тоже об этом. Есть те, которые должны быть уничтожены, есть те, которые будут рабами и будут обслуживать.
И есть те, кто будет править ими.
Да. Белую кровь, высшую расу.
Арийская раса.
А будем измерять черепа и прочее, и прочее, и прочее. В этом ведь Достоевский был провидцем как раз.
Да.
То есть мы делим. Причем у нас два полюса, нам не нужно много. У нас только два – право имеющие и твари дрожащие. И вот этот молодой человек, в котором, очевидно, даже фамилия
Раскольников
об этом говорит, да, вот этот
А у него вообще, обратите внимание, почти все фамилии говорящие.
Да, абсолютно согласна.
И в «Бесах» тоже.
Абсолютно согласна.
И Карамазовы. Карамазов. Черный.
И не случайно
помазанник
какой-то. Да. И не случайно Достоевский этому придает такое значение. Значит, он постоянно разговаривает со своим читателем и пытается донести вот до него эти глубокие мысли о том, что...
Все так вот многозначно, промыслительно как-то все. Вот все в романах как-то вот все построено на идею, на эту, на Христа, на Иисуса Христа. Что мы должны следовать его законам. Как-то вот все на это вот работает. А если не следуем, значит, мы, ну, Гибнем
не в физическом плане, а духовном, что и происходит ведь с Раскольником.
Да, да, да.
И вот я чуть подробнее, хотя я здесь не открою Америку, что называется, чуть подробнее хотела бы на сцене убийства остановиться. Ведь Достоевский описывает ее очень подробно. И делает ведь это не случайно.
Подробно.
Вот у нас молодой человек, да, как мы с вами сказали,
замысливший злодейство.
Да, замысливший вот это злодейство. У него встроенная очень логичная теория. Он хочет теперь на себе проверить, а к какому же все-таки классу людей
я
принадлежит
отношусь,
он.
То да? ли тварь дрожащая.
Да, да, да. Вот гордость-то заговорила уже в человеке.
Все можно.
И в глубине души он надеется, конечно, что он право имеет. Я вот даже в этом не сомневаюсь. Никто из нас не хочет быть тварью дрожащей. И вот сцена убийства. Но ведь все, как говорится, идет не по плану. И я позволю себе процитировать, потому да. что
ну,
лучше, да,
чтобы
не быть, не искажать авторскую мысль. Он расстегнул пальто и высвободил топор из петли. Он боялся, что выпустит и уронит топор. Вдруг голова его как бы закружилась. Ни одного мига нельзя было терять более. Он вынул топор совсем, взмахнул его обеими руками, едва себя чувствуя, и почти без усилия, почти машинально опустил на голову обухом. Силы его тут как бы не было, но как только он раз опустил топор, тут и родилась в нем сила. Вот это первое убийство. Это убийство Алены Ивановны, старухи-проценщицы. Очень интересно описано. На что хочу внимание обратить. И не только я на это обращаю внимание. Обухом бьет Алену Ивановну Раскольникова, а острие направлено на него. Сил нет, и только совершив... Вот как бес вселяется, и он обретает эту силу. Он ее обретает, он ее чувствует и впадает, если хотите, в прелесть, потому что он начинает ощущать, что да, да, он право имеет. Какая же он тварь дрожащая. Но при этом то, что лезвие направлено на него, означает, что он не столько убивает Алену Ивановну,
сколько
себя. Самого себя. В этот момент как раз и совершается самое ужасное
духовное
преступление.
Духовное убийство.
Да. И читаем далее, потому что убийство Алены Ивановны ведь дело не ограничивается. Он убивает еще и случайного свидетеля, как сказали бы авторы детективных романов, да? И здесь уже совершенно другая картина. Удар пришелся прямо по черепу, острием, и сразу прорубил всю верхнюю часть лба почти до темени. И вот здесь уже, скажем так, вот как я понимаю эту сцену, страшную сцену убийства.
Это второе, женщины.
Да, убийство сестры Алены Ивановны Лизаветы. Если Алена Ивановна убита обухом, то сестра ее Лизавета убита...
Острием.
Острием топора, да. И вот весь ужас для меня в этой сцене заключается в том, что какая-то неведомая сила руководит Раскольником, он же не чувствует сил в момент нанесения удара, обухом ударяет, острие направлено от топора на него самого, и вот этот вот невидимый удар, который приходится по нему, и в него как будто вселяется... Вот эта страшная сила.
Страшная сила.
И вот эта сила, которая в него вселяется, она завладевает его душой, его сердцем, и уже какое хладнокровное
второе убийство.
Причем тоже ведь не случайно Достоевский этот образ вводит в свой роман, Лизаветы, я имею в виду образ. Она ведь беременна. То есть Достоевский показывает, что еще и нерожденное дитя
страдает.
Убивает Раскольников.
Да.
Если его теория каким-то образом оправдывала убийство Алены Ивановны, то как оправдать убийство Лизаветы и ее нерожденного дитя? как их оправдать. И именно поэтому вот весь ужас для меня вот в этом, что вот в человека вселяется именно бес. И что с ним происходит, что происходит с его душой. Да, он разумом все очень хорошо, очень логично нам объяснил. У него все понятно, все доказано. А вот что мы видим в действительности, в реальности, и на какие муки, какие страдания он себя обрекает, потому что вот этот камень, о котором я в самом начале нашего разговора сказала, связанный с притчей о воскрешении Лазаря, угу. Он задвигается сильнее, лучи уже света, солнечные лучи, они уже не проникают в пещеру, и тебе грозит неминуемая гибель. И нужно невероятно много усилий, и, конечно же, нужна вера, чтобы отодвинуть этот камень. А ведь если вспомнить саму притчу, Господь ведь не спешит к Лазарю.
Он свои дела делает.
Да, он к нему не торопится.
Продолжает.
Это ведь тоже очень показательно.
Угу.
Он посещает его периодически, а здесь не торопится. Не торопится
Хотя
к нему.
Хотя он знает, что он умирает.
Да. Вот эти параллели, они очень важны. И не случайно эта притча потом появится. Потому что Раскольников, как человек, созданный по образу подобию Божьему, убит в момент убийства Алены Ивановны. И убийство Лизаветы, вот как я понимаю, осуществляет уже какой-то другой Родион Раскольников. Все, вот этот раскол произошел.
Угу.
И чтобы вернуть...
Угу.
То, что было создано по образу и подобию Божьему, нужны огромные усилия. И вот после этого, да, то есть мы убийцу видим сразу, нам все понятно. И после этого нам начинают показывать не столько расследование преступления, угу. Хотя оно есть, сколько... И фактически ведь Порфирий Петрович, будучи опытным следователем и хорошим психологом, он ведь почти сразу понимает, кто совершил преступление. Тем более, что Раскольников опубликовал свои идеи в печатном издании.
То есть идеи, которыми он руководствовался,
да,
совершая убийство.
Да. Да. Да, и, конечно, там и вот эта социальная обстановка, и то, что происходит в жизни самого Раскольникова. И еще хочу обратить внимание на очень важный момент. Вот почему нужно быть подготовленным для того, чтобы читать роман? До преступления Раскольников получает письмо от матери. А с матерью у него же отношения очень нежные.
Теплые, очень.
Да, очень нежные.
Очень нежные.
И он любит мать, он любит свою семью.
Он любит мать, он жалеет их.
И он хороший сын.
И он хороший сын, да.
И вот что ему пишет мать. «Молишься ли ты Богу, Родя, по-прежнему и веришь ли в благость Творца и Искупителя нашего? Боюсь, я в сердце своем не посетила ли и тебя новейшее модное безверие. Если так, то я за тебя молюсь. Вспомни, милый, как еще в детстве своем, при жизни твоего отца, ты лепетал молитвы свои у меня на коленях, и как мы все тогда были счастливы. Прощай или лучше до свидания». Вот это последние слова, которыми заканчивается письмо матери. Очень ведь интересное. «Прощай» или «Лучше до свидания».